Древние знали, как отличить действие слепой силы, действующей самопроизвольно, и действие той же силы, когда она направлена разумом. Плутарх, жрец Аполлона, говоря об оракулярных испарениях, которые представляли подземный газ, насыщенный опьяняющими магнетическими свойствами, раскрывает, что его природа двойственна, когда обращается к нему со следующими словами: «И кто же ты, без Бога, кто создает тебя и доводит до созревания, без демона, духа, который, волю Божию выполняя, направляет и управляет тобою, ты ничего не можешь, ты ничто, как пустое дуновение». Таким образом, без обитающей в ней души или разума психическая сила будет только пустым дуновением. Аристотель утверждает, что этот газ или астральные эманации, исходящие из внутренности Земли, являются достаточной причиной, действующей изнутри и наружу для оживления всех живых существ и растений на внешней коре. В ответ скептическим отрицателям своего века Цицерон под влиянием справедливого гнева восклицает: «И что еще может быть более божественно, чем испарение земли, которые настолько влияют на человеческую душу, что она становится способной предсказывать будущее? И могла бы рука времени испарять такую силу? Или вы полагаете, что говорите об особом сорте вина или солонины?» Претендуют ли современные экспериментаторы на то, что они умнее Цицерона, и скажут, что эта извечная сила испарилась, и источники пророчества высохли? Сказано, что все пророки старины и вдохновленные сенситивы провозносили свои пророчества при одних и тех же условиях – или при непосредственном наружном истечении астральной эманации, или под влиянием некоего влажного испарения, поднимающегося с земли. Это та астральная материя, которая служит временным одеянием душ, которые формируются в этом свете. Корнелий Агриппа высказывает те же взгляды по поводу природы этих призраков, описывая их как весьма влажных. Дух туманно влажный. Пророчества даются двумя путями. Сознательно – магами, которые в состоянии заглянуть в астральный свет, и бессознательно теми, кто действует под так называемым вдохновением. К последнему классу принадлежали и принадлежат библейские пророки и современные вещатели в трансе. С этим фактом Платон был настолько знаком, что о таких пророках он говорит следующие слова: «Никто, пока он в своем уме, не достигнет правдивого пророчества и вдохновения, но только когда сошел с ума вследствие какого-либо душевного расстройства или одержания демоном или духом. Некоторые называют их пророками. Они не знают, что они только повторяют и совсем не должны называться пророками, а только передающими видение и пророчество», – добавляет он. Продолжая свои доводы, мистер Кокс говорит: «Наиболее ярые спиритуалисты практически признают существование психической силы под весьма несоответствующим названием магнетизма, с которым она не имеет никакого сродства, ибо они утверждают, что духи умерших людей могут совершать приписываемые им действия, только применяя магнетизм, то есть психическую силу медиумов». Здесь опять возникает недоразумение вследствие применения различных имен к тому, что может оказаться одним и тем же невесомым составом. Вследствие того, что электричество до XVIII века не стало предметом науки, никто не осмелится сказать, что эта энергия не существовала со сотворения мира. Кроме того, мы готовы доказать, что даже древние евреи были с ним знакомы. Но тот факт, что точной науке не пришлось до 1819 года натолкнуться на открытие, которое показало, какие тесные связи существуют между магнетизмом и электричеством, вовсе не исключает возможности, что эти два агента идентичны. Если пруту железа можно придать магнетические свойства, пропуская электричество через какой-либо проводник, определенным образом помещенный в тесной близости с упомянутым прутом, почему тогда не принять в качестве временной теории, что медиум также может быть на сеансах только проводником и ничем более? Будет ли ненаучно сказать, что разум психической силы, стягивающий токи электричества из волн эфира и пользующийся медиумом в качестве проводника, развивает и приводит в действие латентный магнетизм, которым насыщена атмосфера помещения сеанса с тем, чтобы произвести желаемые последствия? Слово «магнетизм» настолько же соответствует, насколько соответствует любое другое слово до тех пор, пока наука нам не даст нечто большее, чем просто гипотетического агента, наделенного предположительными свойствами. Расхождение между приверженцами психической силы и спиритуалистами заключается в следующем, говорит сержант Кокс, что мы утверждаем, что пока что недостаточно еще доказательств о существовании какого-либо другого направляющего агента, нежели разум медиума, и нет никаких доказательств о посредничестве духов умерших людей. Мы полностью согласны с мистером Коксом по поводу того, что касается недостаточности или отсутствия доказательств, что действующими агентами являются духи умерших. Что же касается остального, то это очень необычный вывод из обилия фактов, по выражению мистера Крукса, который далее говорит. Просматривая свои записи, я нахожу такое сверхобилие доказательств, настолько подавляющую массу свидетельств, что я мог заполнить несколько номеров Квартерли. Далее идет перечисление следующих фактов, подавляющих свидетельств. Первое – передвижение тяжелых предметов при наличии соприкосновения, но без механического усилия. Второе – феномены ударных и других звуков. Третье – изменение веса тела. Четвертое – передвижение тяжелых предметов, находящихся на расстоянии от медиума. Пятое – поднятие из земли столов и стульев безо всякого соприкосновения с каким-либо человеком. Шестое. Левитация живых существ. Седьмое. Проявление светящихся призраков. Мистер Крукс говорит, при самых строгих контрольных условиях я видел плотное светящееся тело по размерам и форме почти как индюшачье яйцо. Оно бесшумно плыло по воздуху, кругом комнаты одно время так высоко, что даже поднявшись на цыпочки, нельзя было дотянуться до него, а потом тихо спустилось на пол. Оно было, видимо, больше 10 минут, и прежде чем растаять в воздухе, оно 3 раза ударилось об стол, причем раздавался звук, как будто ударилось твердое тело. Нам остается прийти к заключению, что это яйцо было того же рода, что и метеорный кот Бабине, который классифицирован вместе с другими натуральными феноменами в трудах Араго. Восьмое. Появление рук или самосветящихся или видимых при обычном свете. Девятое. Непосредственное писание этими самыми светящимися руками, отдельными и, по-видимому, наделенные райюмом психической силы. Десятое. Образы и лица призраков. В этом случае психическая сила вышла из-за угла комнаты в виде призрачного образа и взяла в руки аккордеон, а затем скользила по комнате, наигрывая на инструменте. Медиум Хоум в это время был полностью на виду у всех. Целиком все эти происшествия мистер Крукс наблюдал и проверял в своем собственном доме и, убедившись научно в подлинности этих феноменов, доложил об этом королевскому обществу. Приветствовали ли его как открывателя новых естественных явлений важного значения? Пусть читатель сам находит ответ на это в этой книге. Вдобавок к этим проказам, сыгранным на человеческой доверчивости психической силой, мистер Крукс приводит феномены другого класса, которые он называет особыми случаями и которые, кажется, указывают на действие внешнего разума. «Я был у мисс Фокс», — говорит Крукс, — «когда она автоматически писала сообщение одному тут же присутствующему лицу, тогда как сообщение другому лицу по другому делу давалось алфавитно посредством стуков. И все это время она сама свободно беседовала с третьим лицом о предмете, совершенно отличном от двух упомянутых. В течение одного сеанса с мистером Холмом маленькая планшетка с легкостью двинулась по столу ко мне и передала сообщение постукиванием по моей руке. Я повторял алфавит, и планшетка постукивала при произнесении нужной буквы. Это происходило на некотором расстоянии от рук мистера Холма. Эта же самая планшетка по просьбе мистера Крукса дала ему телеграфное сообщение с помощью азбуки Морзе, постукивая по моей руке. Азбуки Морзе никто из присутствующих не знал, кроме самого Крукса, который владел ею несовершенно. И, добавляет мистер Крукс, это убедило меня, что на другом конце линии сидел хорошо владеющий эту азбукой морзист, где бы он ни находился. Будет ли это недостойно, если в данном случае посоветовать мистеру Коксу поискать этого морзиста в его частном владении, в мире психики? Но та же самая планшетка совершила нечто большее и лучшее. При полном свете в комнате мистера Крукса ее просили сделать сообщение. На середине стола лежал карандаш и несколько листков бумаги. Вскоре карандаш приподнялся на своем острие и, совершив несколько неуверенных рывков по направлению к бумаге, упал. Затем он поднялся и опять упал. После трех безуспешных попыток маленькая деревянная планшетка, морзист, которая лежала поблизости на столе, скользнула по направлению карандаша и приподнялась на несколько дюймов над столом. Карандаш снова приподнялся и, опираясь на планшетку, пытался вместе с нею коснуться бумаги. Он упал, и после этого еще раз были совершены совместные усилия. После третьей попытки планшетка прекратила попытки и двинулась обратно на свое место. Карандаш как упал на бумагу, так и остался лежать там. И набранное алфавитным способом сообщение рассказало нам: «Мы пытались сделать то, что вы просили, но наша сила исчерпана». Слово «наша», указывающее на разумное объяснение усилия дружественных планшетки и карандаша, заставляет нас думать, что тут принимали участие две психические силы. Имеется ли во всем этом какое-либо доказательство, что тут действовал разум медиума? Наоборот, разве там все не указывает на то, что движения планшетки и карандаша направлялись духами умерших или, по крайней мере, духами каких-то других невидимых разумных существ? Конечно, в данном случае слово «магнетизм» так же мало применимо, как и слово «психическая сила», хотя налицо больше оснований для того, чтобы применить первое, а не последнее, хотя бы по тому простому факту, что трансцендентный магнетизм или месмеризм производит феномены, идентичные с феноменами спиритуализма. Феномен зачарованного круга барона Дюпоте Эригазани настолько же противоречив общепринятым законам физиологии, насколько поднятие стола без соприкосновения противоречит законам натуральной философии. Так же, как сильные люди часто находили, что они не в состоянии поднять маленький столик, весящий всего несколько фунтов, и изломали его в своих усилиях, так и дюжины экспериментаторов, среди них иногда находились академики, не были в состоянии перешагнуть линию, мелом проведенную на полу бароном Дюпоте. В одном из таких случаев русский генерал, известный своим скептицизмом, настолько упорствовал, что упал наземь в сильных конвульсиях. В данном случае магнетический флюид, который оказывал такое сопротивление, был психической силой мистера Кокса, которая наделяет столы чрезвычайным и сверхъестественным весом. Если они производят те же самые психологические и физиологические эффекты, то это достаточная причина думать, что они более или менее идентичны. Мы не думаем, что этому выводу найдутся хорошо обоснованные возражения. Кроме того, если этот факт начнут отрицать, это еще не есть доказательство, что это в самом деле не так. Когда-то было время, что все академии наук христианского мира пришли к соглашению, что на Луне нет никаких гор. И было время, что на каждого человека, осмелившегося сказать, что в верхних слоях атмосферы, так же, как и в океанских глубинах, существует жизнь, смотрели, как на глупца и невежду. Когда дьявол утверждает, это должна быть ложь, любил повторять набожный аббат Алмигуана, когда обсуждали одухотворенный стол. Наверняка мы скоро услышим, что эти слова будут перефразированы так. Раз ученые отрицают, тогда это должно быть правдой.